Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Иосифович Фудель. У стен церкви. Вернувшись после ссылки в Москву в 1925 году, я был раз на литургии у отца Валентина Свинцицкого. Я пришел к ее концу, и когда он вышел за амвонной молитвой, меня поразило его лицо. Я иначе не могу передать своего впечатления, как сказать, что это было лицо человека, который только что принес себя в жертву. Принес реально и мучительно, и вот сейчас выходит к нам, никого еще не замечая, от потрясения. Я тогда понял, что такое стигматы. А свою глупость я проявил и здесь. Вместо того, чтобы подождать его для разговора мне нужного, я вошел в алтарь. И вот он властно поднял руку, останавливая меня, и сказал: «Сюда могут входить только верующие в Бога. Вы в Бога веруете?» Мы не виделись 3 года. И он, получив обо мне неверные сведения, проверял меня, дерзнувшего войти в его святая святых. Святость человека есть его благодатность, наполненность его благодатью Божией. Мы плохо понимаем, что такое благодатность, а потому нет понятия более далекого и загадочного для современной церковности, чем понятие святости. Реальная, то есть несимволическая святость, уже давно заменяется в церкви ее словесными знаками, титулами. Это один из признаков оскудения христианства в истории. Церковь болеет и на Востоке, и на Западе тяжкой и давней болезнью обмерщения. И в то же самое время мы знаем, что, несмотря на эту болезнь, церковь живет как святая. Святость ее не только в святыне таинств, но и в реальной святости ее, может быть, неведомых миру праведников – в любящей вере простых сердец. Отец Николай Голубцов настойчиво говорил: «Записывайте все, что знаете о современных святых». Солоухин ищет черные доски икон, чтобы под чернотой открыть красоту. Мы ничего специально не ищем, но Бог посылает встречи с живыми иконами, людьми Божиими. Thank you. храм вошли два мальчика, одному лет 6, другому меньше. Младший, очевидно, здесь еще не бывал, и старший водит его как экскурсовод. Вот и распятие. «А это чего?» — замирает младший с широко открытыми глазами. Старший отвечает уверенно. «А это за правду». Через 2, кажется, года после этого Сергей Николаевич Дурылин принял священство и служил на Моросейке у отца Алексея Мичева. Помню, как на литургии в Великую Субботу Сергей Николаевич говорил слово о том, что сия есть благословенная суббота, сей есть упокоение день, ибо почил от всех дел своих единородный Сын Божий. В Сергея Николаевича была большая личная любовь ко Христу. Именно та личная любовь, которая светит нам в жизни и в писаниях святых отцов, и о которой так вовремя и так хорошо напомнил Достоевский. И вот остается факт. Несмотря на уже принятое священство, вопреки батюшке Алексею Мичеву, который не благословлял его на этот путь, Сергей Николаевич отошел, в конце концов, от церкви. Пожалуй, лучше будет сказать по-другому. Благодаря тому, что он принял священство, он отошел. Бремя оказалось непосильным для его плеч. Слабому духом и при этом искреннему и любящему невыносимо увидеть на Тайной вечере зло. Для того, чтобы, увидев, устоять и быть истинным священником, нужно быть готовым всегда повторять слова апостольские в ответ на слова Христа. «Один из вас предаст меня». «Не я ли, Господи?» – ответили апостолы. Какая бездна смирения и проникновения в тайну промысла Божия! Только это спасает и ведет каждого в церкви, а тем более стоящего в алтаре. Там повторяется Тайная вечеря. Но к этому смирению можно идти только труднейшим подвигом веры. А у Сергея Николаевича тогда умерли все его старцы. И отец Анатолий Оптинский, и отец Алексей Мичев. И он остался один. Женщина умирала в больнице, в коридоре, и все никак не могла умереть. Заживо разлагалась. Родных не было, никого не было. Наконец ночью позвала одну няню, которая ее жалела, и велела слушать ее исповедь. Исповедь была страшная за всю жизнь. А священника нельзя было позвать. Няня исповедь приняла и утром отнесла в церковь. А к вечеру женщина умерла. Болезнь церкви во всех нас. Когда искренне осознаешь себя самого в этой больной части церковного общества, тогда не боишься, вслед за великими отцами церкви, признать самый факт болезни. И в то же самое время, почему-то только тогда начинаешь в радости сердца ощущать непобедимую церковную святыню. Митрополит Антоний Блум говорит, что у церкви есть аспект славный и аспект трагический. Убогий аспект церкви – это каждый из нас. Мы уже в церкви, и мы еще на пути к ней. О преподобном Сергии говорится в Акафисте, что он во плоти жил духовно, на земли небесно. В человечестве, пребывая ангельски, в мире примирно. Нам, может быть, этого очень не хочется, но каждый из нас должен в меру сил своих жить в мире примирно, на земле небесно. Я раза два был у отца Алексея Мичева и на службе, и в доме. Помню, с каким детским удовольствием он вдруг бросался в переднюю, подавать кому-нибудь, совсем незнакомому, шубу. А говорил мало, в противоположность Сергею Николаевичу, который все время говорил, точно к чему-то прислушиваясь. «Вот меня считают ясновидящим или прозорливцем», — сказал он одному человеку, которого исповедовал. А это не прозорливость, а всего только знание людей. Я ведь их переживания вижу, как на ладони. И он при этом повернул свою маленькую руку. Он был небольшого роста, с быстрыми движениями и с какой-то точно неудержимой веселостью, которая шла от его премудрых, всевидящих глаз. На фоне солидного и мрачноватого, так называемого филаретовского духовенства Москвы, он был носителем того веселья вечного, о котором поется в пасхальную ночь. Когда я писал о Достоевском, я не заметил еще одного источника для Карамазовых. Это откровенные рассказы странника. Там рассказывается про одного князя, который ударил камердинера, и тот на следующий день умер. Затем через 6 недель он стал являться князю, а также и все другие обиженные им люди. Наконец, князь осознал свои беззакония, исповедался, дал свободу служившим ему людям и пошел скитаться по России нищим, служа по дороге всем бедным. «Причем лишь только я на сие решился, — рассказывал он, — тут же и кончились беспокоившие меня видения. Я чувствовал такую отраду и сладость от примирения с Богом, что не могу вполне сего изобразить. Вот здесь я опытно узнал, что значит рай, и каким образом разверзается Царствие Божие внутри сердец наших. Это запись действительного факта. А вот запись в романе Достоевского о таинственном незнакомце, тоже убившем человека и приходившем к светскому еще засиме. Когда, наконец, после долгих лет мучения он признался властям в своем преступлении, он сказал засиме: «Радость чувствую и мир. Разом ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было. Предчувствую Бога, сердце как в раю веселится. Предчувствую Бога, какие духовно верные слова умел находить этот удивительный человек». Одна женщина решила покончить с собой. И когда с этой целью пошла в лес, увидела сидящего на пне старичка. «А ведь ты нехорошее задумала», — сказал он, когда она проходила. Пораженная, она вошла в разговор, уже как бы забывая о том, с какой целью сюда пришла. И разговор кончился тем, что старичок сказал: «Иди в церковь к отцу Алексею Мичеву и скажи, что тебя к нему послал убогий Серафим». Отца Алексея Мичева я увидел впервые, кажется, в начале 18-го года. Это было многолюдное собрание московских священников, которые, как мне казалось, были все совершенно одинаковые. И вдруг я сразу спросил своего отца: «А это кто?» Я увидел маленькую фигуру, быструю походку и такие веселые и всевидящие глаза. «Это замечательный священник, это наш духовник», — ответил мне отец. Преподобного Серафима видел в лесу под Москвой, в Лобне, и отец Серафим Битюгов в 20-х годах. Есть одна трудная антиномия. С одной стороны, в Евангелии нет никаких оснований для веры в духовный прогресс истории, в нравственное преображение человечества. Если люди держатся подобного взгляда, то это или лукавство обмерщения, или же мечтательная глупость. Даже первохристианский хилиазм церкви, то есть вера в тысячелетнее царство Христово на земле, в границах земной истории, не есть вера во всеобщее человеческое благополучие. Как сказано в 20 главе Откровения, это тысячелетнее царство есть только стан святых и город возлюбленный, окруженный со всех сторон враждебными народами, бесчисленными, как песок морской. Хилиазм – это всего только вера в то, что перед концом истории церкви, именно церкви, а не всему человечеству, будет дана на какое-то время какая-то возможность отграничения своей святой жизни от тоже еще находящихся на земле Гога и Магога. Это с одной стороны антиномии, а с другой ее стороны то, что, наверное, самое страшное искажение христианства, его холодное самозамыкание в своем самоспасении, отрицание борьбы и страдания за мир, нелюбящая, а значит, нехристианская мироотреченность. Антиномия о мире разрешена только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Мироотреченность угодна Богу только тогда, когда через нее принимается в сердце весь мир, то есть только во имя спасения мира. Люди, как-то верящие в Бога, но не верящие в церковь, например, теософы, обычно говорят: «Неужели Богу нужны обряды? Зачем эта формальная сторона? Нужны только любовь, красота и человечность». Человек влюбленный идет к девушке и, видя по дороге цветы, срывает их или покупает и несет их к ней, совсем не считая, что это только формальная сторона. Это и есть идея церковного обряда. Любовь к Богу, естественно, порождает красоту и человечность обряда, воспринимаемого как цветы, приносимые к ногам Божиим. Вера есть любовь, и суть христианства – влюбленность в своего Бога и Господа, и тем самым реальность ощущения, что на земле осталось и живет его тело, церковь. Как же могут эти ощущения и чувства не выразить себя во внешних действиях, которые мы называем обрядами? Если же существует одно внешнее, то есть мертвое действие, то тогда не только в христианстве, но и во всех человеческих сферах, например, в научной, оно будет только бесплодным обманом себя и других. Но говорить об этом означает ломиться в совершенно открытую дверь. Это каждому ясно. Формализм, или что еще хуже, ханжество, то есть формализм подсахаренный, не есть христианство. И каждый из нас, уже числящихся христианами, должен проходить этот длинный и узкий путь от нехристианства к христианству, от мертвых цветов к живым. Теософия не так безобидна, как может показаться. Ее суть в отвержении церкви как тело Божие в мире. Тело Божие в человечестве есть реальность присутствия в мире Бога. И эта божественная реальность невыносима для всякого темного спиритуализма. Церковь есть тело Бога, и этот непостижимый факт именно постигается каждым христианином в обожествлении его души и тела через подвиг преображения. Обожествляется именно эта душа и это тело. Вот это мое и твое дыхание, налагая тем самым ответственность на именно этот данный путь человека в жизни. В христианстве нет тумана перевоплощений, в котором всякая ответственность снимается. Церковь берет данного живого человека и ведет его в вечность, делая его клеткой великого тела. Персть человеческая входит в божественную жизнь. О Пасха! Исполнися вопиющего пророчества, глаголит бы, восставлю скинию падшую священного Давида в тебе чистое, прообразившуюся. Ея же ради всех человеков персть в тело создася Божие. Говорят, что отец Владимир Криволуцкий, придя домой из лагеря и ожидая скорой смерти, он знал, что у него рак, сам отпел себя, то есть совершил над собой обряд отпевания. И недавно я понял, что это как-то возможно, что человек может вдруг отойти от самого себя и, глядя на себя сбоку, горько заплакать не о себе, а вот об этом лежащем рядом бездыханном грешнике, сделавшим так много для того, чтобы затемнить в себе лик Спасителя. Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, бесславну, неимущую вида. Отец Сергий Успенский от Неопалимой Купины говорил мне в 1934-1935 годах в Вологде об аскетическом периоде своего брака как о периоде его полного расцвета и завершения. На почве брачного воздержания открылась глубина дружбы между ним и женой. В первохристианстве такие братья были часты, но они не умирали и в эпоху внешнего благополучия и внутреннего оскудения церкви. В 30-х годах XIX века о них, как о существующих в России, говорит в своих письмах Георгий, затворник Задонский, бывший духовным руководителем многих девушек и женщин образованного круга. Существуют ли такие братья в наши дни? Отец Серафим Битюгов говорил, что на этот великий подвиг можно идти только по особому благословению старца, то есть истинно духовного руководителя. Но надо осознавать отдельность мира от церкви. Мы не имеем права не знать, что мир не хочет церкви и противопоставляет себя ей. Прощальная беседа Господа, записанная апостолом Иоанном, есть завещание. В ней о церкви, остающейся в мире, окруженной неверием и ненавистью мира. «Духа истины мир не знает, а вы знаете». Мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Победил же Господь крестной любовью к этому самому миру. Бабушка напевает крошечному внуку колыбельную песню Лермонтова. «Дам тебе я на дорогу образок святой, ты его, моляся Богу, ставь перед собой». Внук блаженно смежает глазки. Входит мать, дочь бабушки. «Что это ты поешь? Не надо!» Конечно, пережитки капитализма могут быть внедрены в сознание и через Лермонтова. Так внутри семей образуются чуждые духовные расы. Рассказ об этом недавний напомнил мне, как нам в молодости открыл Сергей Николаевич Дурылин одну молитву чудную Лермонтова. Молитву в тех косых лучах, о которых так хорошо потом говорил Достоевский, сам весь освященный ими. В русской литературе XIX века и художественной, и славянофильской, было что-то неизреченно большое, что могло бы быть, да не вышло. И в том, что не вышло, в том, что это были только тихие косые лучи, перед ночью есть всем нам нужная, чистая религиозная скорбь. Я люблю читать в Деяниях то место, где описывается прощание апостола Павла с ефесскими пресвитерами. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. Я ничего не понимаю в мировом страдании, кроме одного. В него вошел Творец мира. В него послал он своего любимого Сына. Христианство учит о страдающем Боге, страдающем не по вине, а по состраданию, по любви. А если так, то значит, страдание не страшно, так как его не отделить от любви и не отделить от Бога. Страждет плотью Бог. Вот почему мы с дерзновением просим: страданий твоих общниками покажи. Сергей Иосифович Фудель. У стен церкви. Под Воронежем недавно умерла слепая монотейная монахиня Смарагда. Она, я знаю, совершала ежедневно по нескольку тысяч молитв Иисусовых. Но не об этом и не о прозорливости ее я хочу рассказать. В городке, где жила Смарагда, ходила нищая, или, как там говорили, поберушка, молодая гулящая женщина. Смарагда, жившая в небольшой келье, еще с одной монахиней, приютила ее у себя. Она прожила у них года два и, оставив им вшей и беспорядок, ушла. Через сколько-то времени обе монахини идут по площади и видят, что гуляка опять, очевидно, в полном безденежье и бездомье, сидит на земле с новорожденным младенцем. И вот Смарагда, наверное, вздохнув о тишине и чистоте своей кельи, говорит другой монахине: «Дашка, иль мы не христиане, ведь надо ее опять брать». И ее взяли, конечно, с ребенком. Есть еще одно место в Христовом завещании о том же. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Ученик, воспитанный в идее земного мессианского благополучия, был смущен тем, что Христос на этой последней вечере так явно утверждал Себя главою не мира, но только Церкви. И ответ Христа рассеял последние иллюзии о явлении миру. В мире созидается обитель Церкви, и в ней и через нее будет явление Христа миру. Весь мир всегда, ежедневно, ежечасно призывается в Церковь. Церковь хочет стать всем миром, или чтобы весь мир стал Церковью. Но мир, мы видим, хочет остаться самим собой. В те годы, когда к нам иногда приходил отец Серафим Битюгов, у нас жила близкая нам простая женщина. Она была когда-то инокиней, сама ушла от родителей в монастырь, когда ей было лет 11-12. Но в это время ничем внешне от нас не отличалась и посты не очень соблюдала. Но у нее было сердце, жалеющее всех людей. Про нее отец Серафим говорил: «Она ходит не только в ангельском чине, но и ангельскими стопами. Она умерла у нас в Великую Субботу, будучи буквально до последней секунды в полном сознании и в полной уверенности, что она не уничтожается, а переходит в новую жизнь». Характер у нее был своенравный, и, кроме того, она не любила долгих молений и служб, что, конечно, огорчало отца Серафима, особенно когда получалось так: он надевает епитрахиль, чтобы служить, а она идет на огород полоть картошку. Я вижу, он читает и все посматривает с тоской в окошко на фигуру, склоненную к ботве. И вот помню, однажды отец Серафим стоит в передней, одевается, чтобы уходить опять надолго, потом еще раз прощается с нами, а перед этой женщиной опускается вдруг на колени и кланяется в ноги. Таня, молодой искусствовед, собирала иконы. У нее стали допытываться: «Уж не верующая ли ты?» Она отвергла: «Я не верующая». Потом попала в психиатрическую больницу, и вот, лежа в инсулиновом шоке, то есть без сознания, она громко спрашивала: «Господи, есть ли ты? Скажи мне, есть ли ты?» Там же была другая девушка, Зина: «Выйду из больницы, пойду в церковь и все узнаю». То, что Флоренский как-то прислушивался к Оригену, заметили все и осудили. А вот то, что он приблизил нас к ощущению гиены, мало кто заметил. Даже если он сомневался в вечности гиены, он не сомневался в том, что она есть, и подвел нас к ее краю и дал заглянуть. А не заглянувши, мы ничего не поймем, и тем более ничего не сделаем. В Ярославле уже после этой войны умер епископ Тихон, сын члена ЦК партии «Народная воля» Льва Тихомирова, одного из тех, кто решал в 1881 году судьбу императора Александра II. Епископ Тихон прожил в этом городе последние 15 лет в затворе, в бедности, в крошечной комнате. Он выходил из дома только раз в несколько лет, на выборы в советские органы. Во время войны однажды я долго ждал в кухне окончания его одинокой молитвы, чтобы повидаться. Он нес подвиг молитвы совершенно один. Когда он умирал, он сказал: «Я пойду домой». Я вспоминаю, что над столиком, за которым он меня угощал чаем, висели фотографии всех его близких и родных и родного дома в Загорске. По распоряжению патриарха отпевание его совершал местный архиерей, сказавший громадной толпе собравшихся: «Вот мы жили с вами в этом городе и не знали, какой светильник хранится в нем под спудом». Один молодой мужчина после присутствия в 1963 году на похоронах отца Николая Голубцова сказал своей матери: «Теперь я знаю, что такое церковь». Почему он так сказал? Была тысячная толпа, но толпу этот человек знал хорошо. Был обряд церкви, пение молитв, кадильный дым, но и это было ему достаточно известно. Тут было то, что соединило все это вместе в единый непостижимый сплав, лучше сказать, организм. Тут произошло чудо преображения этого сборища человеческих душ и тел в тело Христово. Хрупкость и тленность сентябрьского утра, человеческих жизней, чувств и обрядов, все пронизалось золотым и вечным лучом божественного нетления. Открылась церковь. О нем хочется записать еще одно воспоминание. Было зимнее утро, еще не светлое и холодное, когда раздался стук в наружную дверь. Я выхожу, и на вопрос «Кто?» слышу тихий монашеский ответ: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Я так обрадовался, совсем не ожидая его в это утро, что вместо положенного «Аминь» воскликнул: «Ах, как хорошо!» И уже после этого, спохватившись, и уже дважды: «Аминь, аминь». И вот, когда я открыл дверь, я впервые увидел такое его лицо, радостно утешенное. Он услышал, что его, странника, здесь ждут и любят. Церковная статистика 1907 года. Епархий – 66. Число церквей – 51 413. Часовен – 20 113. Библиотек при церквах – 29 659. Монастырей мужских – 622. Женских – 218. Монашествующих мужчин – 17 583, женщин 52 927, вместе с послушниками в обоих случаях. Может быть, кто-нибудь спросит, зачем затвор? Любовь к людям не отрицает пустыни. И, может быть, каждому человеку необходима хоть маленькая пустыня для укрепления любви. «Пустыня внемлет Богу», — сказал поэт, — «и звезда звездою говорит». В начале войны у нас жил отец Владимир Криволуцкий. Весь день он был на людях, среди нас, мирил, спорил, радовался, ужасался. И только ложась спать, он брал в руки дивеевские четки и закрывался с головой одеялом. Очевидно, и он, наконец, уходил во внутреннюю пустыню. В пустыне виднее вечность. А епископ Игнатий Брянчанинов говорил, что надо нам всмотреться в вечность прежде вступления в ее неизмеримые области. Один молодой мужчина после присутствия в 1963 году на похоронах отца Николая Голубцова сказал своей матери: «Теперь я знаю, что такое церковь». Почему он так сказал? Была тысячная толпа, но толпу этот человек знал хорошо. Был обряд церкви, пение молитв, кадильный дым, но и это было ему достаточно известно. Тут было то, что соединило все это вместе в единый непостижимый сплав, лучше сказать, организм. Тут произошло чудо преображения этого сборища человеческих душ и тел в тело Христово. Хрупкость и тленность сентябрьского утра, человеческих жизней, чувств и обрядов, все пронизалось золотым и вечным лучом божественного нетления. Открылась церковь. жития святых надо читать. Но не всегда надо ограничивать свое восприятие данного святого прочитанным текстом. Надо желать узнать что-то, о чем здесь может быть и не сказано. В житиях бывает иногда некоторое затемнение образа. Индивидуальность святого, то есть его реальность в божественно-человеческом смысле, скрывается иногда в нивелирующем тумане какой-то благочестиво-чудесной стандартности. А великое чудо преображения человека, то дуновение Иисусова, которое несет в своем дыхании каждый святой, благодаря туману делается незримым и неслышным. В житиях и преподобного Сергия, и особенно преподобного Серафима нет тумана, хотя там описаны и великие чудеса, совершенные ими. Вот почему образ преподобного Серафима так особенно близок к нам, так всесилен в отношении нас. Вот почему так радостно бывает в ясный летний день закинуть голову, всмотреться в легкие облака и вдруг осознать, что они, эти облака, вот совершенно так же шли по голубому небу над Саровым, когда там ходил живой преподобный. Такое великое открытие есть в этом осознании. Я действительно живу вместе с ним, под единым, голубым, неумирающим небом Русской Церкви. В 1959 году две женщины, одна из которых и сейчас еще благополучно живет, поехали к матушке Матрёше. Матушка ее звал народ, шедший к ней во множестве, за праведность. Хотя монахиней она не была. Она жила в районе Куликово поля, на берегу красивой Мечи, у стен закрытого монастыря, основанного блаженным Иларионом, русским подвижником первой половины XIX века и тоже не имевшим никакого духовного звания. Матрёше в это время было уже за 80 лет. Замуж она никогда не выходила, жила с детства в бедности со своей матерью в деревне, окружающей монастырь. И в течение более 50 лет занималась тем, что ходила читать псалтирь по покойникам. Когда она была еще совсем молодая, вспыхнула в той местности эпидемия холеры. «Вот отчитаю я, — рассказывала она всю ночь, — по одному, по двум. Приду домой, чтобы отдохнуть, а мама говорит: Матрёша, вот приходили такие-то, они совсем бедные, им нанять невозможно. Уж ты пойди сейчас, почитай у них. Я начну возражать: мама, да ведь я устала. А она скажет: как же быть-то, ведь они бедные, уж ты сходи. Я вздохну, да и пойду. Однажды мне пришлось так за сутки над пятерыми читать. А у иных помещение было такое, что только гроб стоит с покойником, из которого еще что-то все течет, совсем рядом мне соломку постелят для стояния, а сзади мне по ногам дверь хлопает с холодным ветром. Вот, наверное, оттого у меня и ноги больные. Жила она в наше время в старой баньке, ушедшей уже настолько в землю, что приоткрытая дверь не закрывалась, образуя некоторый лаз в метр высотой внутрь крохотного помещения, где на каких-то палатях она лежала, не вставая от болезни, уже многие годы. Последние 4-5 лет помещение и зимой совсем не отапливалось, кроме только как от огня ее свечи, при свете которой она вычитывала богослужение по книгам и молилась. От приходящих к ней людей она ничего не брала, кроме вот этих свечей. Но всех она встречала с любовью, хотя иных обличала тут же при всех. А тех, кто не знал молитв, особенно верую, наделяла списками, которые для нее готовили более грамотные ее ученицы. Покормить ее к ней приходила ее племянница, но в ее теплый дом, стоявший в этой же деревне, она отказалась переехать, так до смерти и дожив в своей холодной избушке и в своей постоянной молитве за людей. Сергей Иосифович Фудель. У стен церкви.